К этому времени между городом и Египтом образовался процветающий контрабандный путь, и в город регулярно приходили караваны из порта Сафага на Восточном море. После захвата казны Трока и Нага Галала превратилась в город, богатый золотом. Подобно гиенам, торговцы издалека учуяли аромат желтого металла и повезли в город товары со всех концов света. В настоящее время не было такой роскошной вещи или потребности, которую нельзя было бы купить в лавках города. Поэтому Ментаки для пира в честь встречи удалось получить повозку самого лучшего красного вина с виноградников храма Осириса в Бусирисе, и она приберегла его на вечер того дня, когда вернулись колесничие. По ее распоряжению мясники насадили на вертела и целиком зажарили 10 валов и сотню кур и гусей. Быстро доставили с побережья, меняя для скорости колесницы свежую рыбу и корзины омаров в морских водорослях. Длинноусые омары все еще были живы и пищали, когда их опускали в кипящие горшки. Охотники обыскали окрестную пустыню и вернулись с газелью, сернобыком и мясом и яйцами страуса. Пир был радостным празднованием их достижений и маленьких побед над ложными фараонами. Вино текло рекой, когда Нефер поднялся, чтобы приветствовать гостей и объявить о том, что из-под песка откопано 5 отрядов. «С лошадьми, которых мы освободили от тирании Трока», — при этих словах раздались крики и громкий смех, — «с оружием и колесницами, которые у нас сейчас есть, мы сможем защититься от Трока и Нага. Вы знаете, что каждый день к синему знамени приходят новые солдаты. Скоро речь пойдет не просто о защите, а о возврате того, что было у нас украдено, о воздаянии за страшные дела этих двух чудовищ. На их руках кровь истинных и благородных царей. Они — убийцы царя Апепи, отца благородной женщины, сидящей рядом со мной, и моего родного отца, фараона Тамаса». Гости замолчали и озадаченно смотрели друг на друга в ожидании объяснения. Затем поднялся Хилта. Нефер подготовил его, попросив задать вопрос. «Божественно великий, простите мое невежество, поскольку я лишь простой человек, но я не понимаю. Весь мир знает, что царь Апепи погиб по несчастной случайности, когда его барка загорелась во время стоянки на якоре в Баласфура. А вы сейчас возлагаете вину за его смерть на лжефараонов. Отчего?» «Среди нас есть свидетель истинных событий той трагической ночи». Нефер протянул руку и помог Ментаки подняться. Присутствующие приветствовали ее, поскольку все полюбили ее за красоту и добрый нрав. Когда Нефер поднял руку, они затихли и стали внимательно слушать ее рассказ об убийстве ее отца и братьев. Она подбирала простые слова и говорила с жителями Галалы как с друзьями и товарищами, и ей удалось разделить с ними собственный ужас и горе. Когда она закончила, они рычали, как голодные львы в клетке во время кормления. Теперь Шабака поднялся и задал заготовленный вопрос. «Однако, божественный фараон, вы говорили и о смерти вашего отца, благословенной памяти царя Тамаса. Как он был убит и кем?» «Чтобы ответить на этот вопрос, мне следует призвать мага, господина Таиту, от которого нельзя скрыть тайны, какими бы замысловатыми и ужасными они ни были». Таита повернулся к ним и заговорил шепотом, приковавшим общее внимание. Каждое его слово доносилось до слуха даже сидевших с краю, и эти тихие слова так сильно контрастировали с ужасными событиями, о которых шла речь, что мужчины дрожали, а женщины плакали. Наконец Таита поднял сломанную стрелу с темно-красными, зелеными и желтыми перьями. «Вот причина смерти фараона Тамаса. Стрела с печатью Трока, но выпущенная Нагом, человеком, которого фараон любил и которому доверял как брату». Они выкрикивали в звездное небо над Галалой слова возмущения и требования справедливости. Таита бросил стрелу в ближайший костер, на котором жарился вол. Она не выдержала бы более близкого осмотра, поскольку это была не стрела убившего фараона, а одна из тех, что он взял из засыпанной песком колесницы. Он сел и закрыл глаза, как будто успокаиваясь перед сном. Нефер позволил гостям дать полный выход их чувствам, и когда они начали понемногу успокаиваться, дал знак принести еще кувшины с вином. Оставалось сделать последнее заявление, и он подождал, пока настроение у всех не смягчилось, после чего встал снова. Все затихли и смотрели на него с ожиданием, усиленным хорошим вином из бусириса. Ночь принесла уже множество чудес, и они задавались вопросом, что это могло быть теперь. «Прежде чем царь поведет свои войска против врагов священной земли наших предков, он должен стать настоящим царем, истинным и подлинным. Я намерен повести вас против узурпаторов, но я еще не облечен властью фараона. Я могу пройти это посвящение, если дождусь совершеннолетия, но оно все-таки еще далеко, и я не хочу ждать так долго. Да и мои враги не окажут мне такой любезности». Он примолк. На него смотрели с обожанием, он был так молод и, однако, высок и прям в точности, как его отец. Но вот Нефер поднял правую руку жестом, каким дается клятва. «Перед людьми и богами объявляю, я проеду по красной дороге, дабы доказать, что я ваш царь!» Одни гости вздохнули и покачали головами, другие вскочили на ноги с криком «Нет, фараон, мы не хотим увидеть вашу смерть!» Некоторые закричали «Бакхер! Если он потерпит неудачу, то умрет храбрецом!» В ту ночь Ментака со слезами допрашивала его: «Почему вы не сказали об этом первой мне?» «Потому что вы попытались бы остановить меня». «Но зачем вам это?» «Этого требуют мои боги и мой долг».
«Даже если это убьет вас?»
«Даже если это убьет меня». Она долгим взглядом посмотрела в его зеленые глаза и поняла, каким твердым было его решение. Тогда она поцеловала его и сказала: «Я горжусь, что буду женой такого человека». Астрологи из числа жрецов Гора при помощи мага заглянули в календари и установили, что испытание красной дорогой состоится в день новой луны бога. Поэтому, как заметил Таита, у Нефера оставалось мало времени, чтобы подготовиться. Он оставил все свои другие обязанности, передав даже ведение государственных дел Таите и совету, а сам все внимание направил на первую задачу, которую ему необходимо было решить. Новичок мог явиться на испытание, только объездив и обучив собственную упряжку, что повезет его по красной дороге. Неферу следовало выбрать лошадей из табуна, захваченного ими в Тане, и приучить их к дышлу колесницы. Ему хотелось попросить Сокко помочь с выбором лошадей для упряжки. Тот не только был замечательным конником, но и знал каждое из захваченных животных. Однако Сокко был одним из пяти воинов в Галале, проехавших по красной дороге, и одним из тех, кому предстояло экзаменовать Нефера. Он не мог помогать ему готовиться к испытанию. Был другой человек, к кому Нефер мог обратиться. Знания Таиты, опыт обращения с лошадьми и в тактике езды на колесницах превосходили даже опыт Сокко. Однако Таита не был воином красной дороги. Физический изъян исключил его из этого братства. К этому добавлялись и религиозные соображения. Он никогда не отказался бы от Гора и других богов пантеона, чтобы обратиться к таинственному красному богу войны, чье имя знали только его адепты. Они вдвоем провели первый день на склоне холма над зелеными полями, где паслись необъезженные лошади. Они сидели и смотрели на животных внизу, обсуждая тех, что попадались на глаза. Нефер указал на красивого белого жеребца, но Таита покачал головой.
«Серые смотрятся хорошо в упряжке, но я всегда остерегаюсь их. Я обнаружил, что им недостает выносливости и отваги. Давай поищем черных или гнедых одинакового цвета».
Нефер выбрал молодую кобылу с белой звездочкой на лбу, но Таита снова покачал головой.
«Кочевники говорят,
что белые отметины — след прикосновения дьявола или джина. Я хочу, чтобы на выбранных нами животных не было белого цвета.
— Ты веришь их болтовне?
— Таита пожал плечами. — Звездочка или белый носок нарушают симметрию. Тебе следует выглядеть фараоном, когда ты будешь выезжать, и твоя упряжка должна быть достойна фараона.
Таита и Нефер оставались на склоне холма до сумерек, и на следующее утро, как только достаточно рассвело, чтобы разглядеть тропинку, снова пришли туда вместе с Мерином и тремя конюхами. Они начали сортировать лошадей, выводя всех животных с изъяном на смежное поле. К полудню они уменьшили поголовье до 23 животных, все они были стройные и сильные, без шрамов, пятен и без видимых неправильностей в походке. Ни на одном не было ни единого белого волоска. Они подождали, пока лошади успокоятся, и когда те стали спокойно пастись, сели на траву и стали смотреть на них. «Мне нравится тот черный жеребец», — сказал Нефер.
«Он хромой. У него почти наверняка треснуло левое переднее копыто».
«Он не хромает», — возразил Нефер.
«Смотри на его левое ухо. Он дергает им при каждом шаге. Вели Мерин увести его».
Чуть позже Нефер отметил черную кобылу. У нее красивая голова и умные глаза.
«Она слишком пуглива. Глаза скорее возбужденные, чем умные. Она испугается шума сражения. Пусть Мерин уведет ее».
«А как тот черный жеребец с длинным хвостом и гривой?»
«Длинный хвост скрывает то, что сзади конь ниже наполовину длины пальца».
К исходу дня на поле осталось лишь 6 лошадей. По молчаливому согласию они избегали говорить об одном из жеребцов. Слишком ясно было, его им и придется выбирать. Это было изумительное животное, не слишком высокий, не слишком тяжелый, хорошо сложенный, с сильными ногами и спиной. Длинную шею венчала благородная голова. Они смотрели на него дольше, чем напротив. Наконец Макс заговорил:
«Я не могу найти в нем никакого изъяна. В его глазах искры, рожденные огнем в его сердце».
«Я назову его Круз», — решил Нефер. «Кочевники называют так огонь».
«Да, да, имя очень важно. Я никогда не видел хорошую лошадь с плохим именем. Как будто боги слышат. Пусть Круз будет справа. Но теперь тебе нужен второй конь».
«Другой жеребец», — начал Нефер, но Таит остановил его.
«Нет. Слева нам нужна кобыла. Женское влияние, чтобы обуздывать Круса и успокаивать его в пылу боя. Благородное сердце, чтобы поддержать его, когда дорога будет тяжела».